Итак, мы с вами идем к завершению, здравствуйте, к завершению нашего путешествия по эпохам, по кругам мира созерцания, и мы подошли к вершине, к тому самому сверкающему горному леднику, в котором отражается солнце, который называется христианством. Конечно, христианство бросило вызов многим философским и религиозным системам. Но одновременно оно ответило на чаяния большинства из них. И самое сильное в христианской духовности – это именно не отрицание, а утверждение, охват и полнота. Если буддизм был пронизан страстным стремлением к избавлению от зла, стремлением к спасению, Будда говорил, что как воды морские пропитаны солью, так его учение, дхарма, проникнута идеей спасения. Так вот, эта жажда спасения, обетование спасения, присуща христианству, Новому Завету. Если в исламе есть абсолютная преданность человека Богу, который является суверенным властелином космоса и человеческой судьбы, то это самое мы находим и в христианстве. Если в китайском миросозерцании небо, тянь является чем-то ориентирующим человека в жизненных вещах, даже в мелочах, в различных оттенках традиций, то и это есть в христианстве. Если брахманизм говорит нам, а индуизм современный, говорит нам о многообразных проявлениях божественного, то и это есть в христианстве. Если, наконец, пантеизм утверждает, что Бог во всем, что Он, как некая таинственная сила, пронизывает каждую каплю, каждый атом мироздания, то христианство и с этим согласно, хотя оно не ограничивает воздействие Бога только вот этим пантеистическим всеприсутствием. Но мы бы ошиблись с вами, если считали, что христианство явилось как некая эклектика, которая просто собрала в себе все элементы предшествующих верований. В нем проявилась колоссальная сила чего-то нового. И это новое было не столько в доктрине, сколько в прорыве иной жизни в эту нашу обыденную жизнь. Великие учители человечества, авторы Упанишад, Лао Цзи, Конфуций, Будда, Мухаммед, Сократ, Платон и другие воспринимали истину как вершину горы, на которую они поднимаются с величайшим трудом. И это справедливо. Потому что истина – это не та вещь, которая дается легко в руки. Она действительно похожа на высокую гору, куда надо восходить, тяжело дыша, карабкаясь по уступам, порой оглядываясь назад на пройденный путь и чувствуя, что впереди еще крутой подъем. Я никогда не забуду замечательных слов об истине, которые сказал простой гималайский горец, шерп по национальности по имени Тенсинг, тот, который восходил на Эверест вместе с англичанином Хиллари. Он говорил, что гора надо приближаться с благоговением, так же и к Богу. Действительно, горы требуют особого настроя душевного, чтобы понять их величие и красоту. Истина закрывается от тех людей, которые идут к ней без благоговения, без готовности идти вперед, несмотря на опасности, пропасти и расселины. Восхождение. Такова история человечества. Вы легко мне возразите. А сколько было ступеней, ведущих вниз? Да, конечно. Конечно. И для, на первый взгляд, ступеней, ведущих вниз, больше. Людей, которые падали и катились вниз в бездну, больше. Но для нас важно, что человек все-таки поднимался в эти надоблачные вершины. И он тем и велик человек, что он способен был подняться туда, как говорил Пушкин, в соседство Бога, в горы умственных и духовных созерцаний. Человек имеет две родины, два отечества. Одно отечество – это наша земля. И та точка земли, где ты родился и вырос. А второе отечество – это тот сокровенный мир духа, который око не может видеть и ухо не может услышать, но которому мы принадлежим по природе своей. Мы дети земли и в то же время гости в этом мире. Человек в своих религиозных исканиях бесконечно больше осуществляет свою высшую природу, чем когда он воюет, пашет, сеет, строит. И термиты строят, и обезьяны воюют по-своему, правда, не так расточенно, как люди. И муравьи сеют. Есть у них такие виды. Но никто из живых существ, кроме человека, никогда не задумывался над смыслом бытия. Никогда не поднимался над выше природных физических потребностей. Ни одно живое существо, кроме человека, не способно пойти на риск, и даже на смертельный риск, во имя истины, во имя того, что нельзя взять в руки. И тысячи мучеников всех времен и народов являются собой уникальный феномен в истории всей нашей Солнечной системы. Но когда мы обращаемся к Евангелию, мы попадаем в иной мир. Не в тот мир, который дает нам картину волнующих поисков, порыва к небу, а мы оказываемся перед тайной ответа. 25 лет принц Гаутама будущий Тадхагата Будда, проводил в аскетических усилиях, чтобы достигнуть созерцания. Также трудились умственно, духовно и психофизически йоги, философы, подвижники. Но Иисус Христос приходит из простой деревни, где Он вел жизнь рядового человека. В нем все было готово. Он никуда не поднимался. Он, наоборот, спускался к людям. Каждый великий мудрец сознавал свое неведение. Сократ говорил: «Я знаю, что я ничего не знаю». Величайшие святые всех времен народов ощущали себя грешниками гораздо более остро, чем мы с вами, потому что они были ближе к свету, и им было каждое пятно на жизни и совести видней, чем в нашей серой жизни. У Христа нет сознания греховности, и у Него нет сознания того, что Он чего-то достиг, а Он приходит к людям, неся им то, что в нем самом есть изначально, от природы. Я должен сразу обратить ваше внимание на то, что Иисус Христос не начал проповедовать христианство как некой концепции. То, что Он возвестил людям, Он назвал «бесара», по-гречески «евангелион», что значит «радостная весть». Радостное известие. В чем же заключалось это радостное известие? Человек имеет право не доверять мирозданию. Человек имеет право чувствовать себя в чужом и враждебном мире. Такие писатели современные, как Альбер Камю, Жан-Поль Сартр и другие, часто говорили о страшной абсурдности бытия. Нас обступает нечто грозное, бесчеловечное, бессмысленное, абсурдное. И доверять ему невозможно. Холодный, мертвый или мертвящий мир. Правда, я здесь оговорюсь. Эти писатели, романисты, драматурги, философы, которые выступали с позиции атеистического мировоззрения, это атеистический экзистенциализм у Сартра и Камю. Но они как-то не заметили одну вещь. Когда они говорят, что мир абсурден, то есть бессмыслен, они это знают, только потому, что человеку заложено противоположное понятие, понятие смысла. Тот, кто не знает, что такое смысл, не чувствует, он никогда не поймет, что такое абсурд. Он никогда не возмутится против абсурда, никогда не восстанет против него. Он будет в нем жить, как рыба в воде. И именно то, что человек восстает против абсурда, против бессмыслицы бытия и говорит в пользу того, что этот смысл существует. Так вот, древнее библейское провозвестие говорит нам о том, что мы можем совершить внутренний переворот и сказать бытию «да». довериться тому, что кажется страшным и грозным. И тогда через хаос, через абсурдность, через чудовищность жизни, как солнце через тучи, глянет око Божье. Бога, который имеет личность, и личность, отображенную в каждой человеческой личности. И контакт с Ним возможен, как союз между подобными существами. Весь фокус человечества – это удивительная его аналогия с тем, кто создал мир. Когда-то Чарльз Дарвин говорил, что хотя он воспринимает мир, так сказать, механически, как процесс, все же задумываясь над его сложностью, он никогда не мог понять, неужели слепая случайность смогла все это породить? И не следует ли нам за всем этим видеть некий разум, в чем-то аналогичный нашему? Можно к этому добавить, не просто аналогичный, но безмерно превосходящий наш разум. И в ветхозаветной библейской религии, о которой мы с вами говорили уже, возникло вот это понятие о вере доверии. Не вере как неком убеждении теоретическом, философском и религиозном, а вере как акте прорыва через мертвящую абсурдную действительность, когда человек говорит Богу: «Да, я принимаю и внимаю». Так возникает древний завет между Богом и человеком. Древний союз. Но, конечно, союз между примитивным человеком, древним человеком и божественным, не мог быть окончательным и совершенным. Это было воспитание человеческого рода. Детство человеческого рода, потом юность. И в 7 веке до нашей эры пророк Иеремия сказал: «Так говорит Господь, я заключу с народом новый завет, Бритха Хадаша, новый завет, новый союз, который будет не такой, как старый, как прежний. Он будет начертан в сердцах». И вот ночью совершается жертва. Через 700 лет после пророка Иеремии в маленькой комнате собирается 12 человек. Совершается жертва. Обычно жертва совершалась с употреблением крови. Кровь была символом жизни. А жизнь принадлежит только Богу. И вот члены собравшегося общества были окропляемы кровью жертвенного животного. Так было издавна у всех народов. Вплоть до глубоко первобытных времен, до палеолита. И Моисей, когда заключал завет с народом и Богом, окропил всех кровью жертвенного агнца. И вот в эту ночь, о которой я говорю, которая произошла в 30-м году, весной 30-го года первого столетия нашей эры, Иисус Назарянин в окружении 12 совершает обряд воспоминания о свободе, которую Бог дарует. И крови здесь нет, а есть чаша с вином и хлеб. И он разламывает этот хлеб и раздает всем и говорит: это мое тело, как жертвенный агнец за людей. И он обносит чашу среди учеников и говорит: это моя кровь, которую я проливаю за вас. Это мой новый завет в моей крови. Таким образом, в этой священной трапезе, о которой мы с вами когда-то говорили, когда касались литургии, соединяются уже не в реальной физической крови, но в символической крови земли, ибо виноградный сок, вино – это есть кровь земли. А хлеб – это есть плоть земли, это природа, которая нас кормит. Это Бог, который отдает себя людям в жертву. И вот Иисус Назарянин совершали эту жертву. И с того мгновения, с той священной ночи, чаша не перестает возноситься и совершается Евхаристия. Во всех направлениях христианства, во всех церквах и даже в сектах, всюду этот знак присутствует. Иногда говорят, что Христос возвестил новую мораль. Он сказал, да, заповедь новую даю вам. Любите друг друга. Как я возлюбил вас. И раньше существовала заповедь о любви. И слова «люби ближнего, как самого себя» принадлежат Моисею. А Христос придал ей совершенно какое-то особое звучание. Как я возлюбил вас. Потому что ради любви к человечеству Он остался с нами на грязной, кровавой и грешной земле, только чтобы быть с нами рядом. То есть его любовь стала любовью самоотдающей. И поэтому он говорит, кто хочет за мной идти, тот пусть отвергнется себя. То есть своей самости, не своей личности отнюдь, личность святой, а своего ложного самоутверждения, самости. Отдаст себя, возьмет свой крест, то есть свое служение в страдании и в радости, и тогда за мной идет. Христос призывает человека к осуществлению божественного идеала. Только близорукие люди могут воображать, что христианство уже было, что оно состоялось в 13 ли веке, в 4 ли веке. Или еще когда-то. Она сделала лишь первые, я бы сказал, робкие шаги в истории человеческого рода. Многие слова Христа нам до сих пор непостижимы, потому что мы еще неандертальцы духа и нравственности. Потому что евангельская стрела нацелена в вечность. Потому что история христианства только начинается. И то, что было раньше, то, что мы сейчас исторически называем историей христианства, это наполовину неумелые, неудачные попытки реализовать. Вы скажете, ну а как, у нас были такие великие мастера, как неведомые иконописцы, как Андрей Рублев и так далее. Да, конечно, были великие святые. Это были предтечи. Они шли на фоне черного моря грязи, крови и слез. Очевидно, вот это главное, что хотел, а может не хотел, да, невольно так получилось у Тарковского показать его в фильме «Андрей Рублев». Вы подумайте, на каком фоне создалось это нежнейшее, феерическое, божественное видение Троицы. На каком фоне? То, что изображено в этом фильме, это было правдой. Войны, пытки, предательство, насилие, пожары, гибель. На этом фоне человек, не просвещенный Богом, мог создавать только капричос, который создавал Голья. А Рублев создал божественное видение. Значит, он черпал это не из действительности, которая была вокруг него, а из духовного мира. Христианство не новая этика, а новая жизнь. Новая жизнь, которая приводит человека в непосредственное соприкосновение с Богом. Это есть новый союз, новый завет. И в чем же тут тайна? Как понять это? Почему как магнитом человечество притягивает к личности Иисуса Христа. Хотя Он пришел в мир уничиженный, и не было в Нем ни таинственности индийских мудрецов, ни поэтической экзотики восточной философии. Все, что Он говорил, было просто, ясно. И даже примеры Его притчи были взяты из обыденной жизни. Это тайна, которую Он раскрывает в коротких словах. Мы их слышим в Евангелии от Иоанна. Филипп говорит: «Покажи нам Отца, Отца всяческих». Тот, кого греки называли архе, первоначало. Где Он? И Иисус отвечает, как не отвечал ни один философ на земле: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп. Тот, кто видел Меня, тот видел и Отца». Такие слова Он говорил не раз, и многие люди поворачивались к Нему спиной и в негодовании уходили, потому что это был всегда вызов. Надо было понять особую тайну. Никогда прямо Христос не формулировал эту тайну, а Он только спрашивал людей: «За кого Меня принимают? За пророка, за воскресший Иоанн Креститель. А вы? Ты помазанник, царь, мессия, сын Бога живой». Здесь опыт должен какой-то внутренний открыться. И Он этот спрашивает до сих пор, спрашивает каждого. Потому что это говорит Бог человеческими устами. Иисус Христос – это человеческий лик бесконечного, неизъяснимого, необъятного, неисповедимого, безымянного. И прав был Лао Цзи, когда говорил, что имя, которое мы произносим, есть вечное имя. Да, безымянного и непостижимого. А тут Он становится не только называемый, но даже называемый по имени, даже называемый человеческим именем. Тот, кто несет вместе с нами тяготы жизни. Вот в этом центр и ось христианства. Когда мы от Евангелия переходим к деяниям и посланиям, мы должны обратить внимание на вторую личность Нового Завета. Как говорил один французский ученый, Новый Завет состоит из двух биографий: Иисуса Христа и Его последователя Павла Тарсянина, апостола Павла. Разумеется, любой из вас, переходя от Евангелия к посланиям Павла, как будто бы падает с неба на землю. Хотя Павел во многом превосходил евангелистов. Это был человек огромного таланта, духовной мощи, образования. Этот человек создавал личностные произведения. Его послание – это написанное кровью сердца вещи. Но сравнить их все равно с Евангелиями трудно. Потому что Евангелие отражает не столько дар литературный апостолов-евангелистов, сколько тот образец, на который они видели перед собой. И если апостол Павел перед нами – это только человек, то Христос есть откровение Божие. Но чем важен для нас апостол Павел? Почему Церковь поставила его рядом с Христом в Новом Завете? Почему большая часть посланий, 14, написана его именем? Почему в деяниях апостольских его биография занимает львиную долю? То-то и дело, что апостол Павел, очевидно, никогда не увидел лица Иисусова во время земной жизни. Хотя есть исторические гипотезы, что они могли пересекаться в Иерусалиме. Сам он родился в первых годах нашей эры, родился в Малой Азии, но в Иерусалиме учился, тогда мог видеть Иисуса. Но все-таки достоверно будет считать, что он его не видел никогда. И я думаю, что это-то и привлекает церковь к его личности. Ибо мы тоже не видели этого лица. Но Христос явился Павлу с таким внутренним, такой достоверностью, которая значительно превосходит любое соприкосновение внешнее. Внешне Христа видели и его враги, и книжники, и фарисеи, и Пилат. Но это не спасло их. А Павел тоже был врагом. Но Христос его остановил на дороге в Дамаск и призвал стать апостолом. Это событие изменило не только его судьбу, но судьбу всей ранней церкви, потому что Павел стал одним из тех, кто понес Евангелие из Сирии и Палестины по широкому миру. Его называли апостолом народов или апостолом язычников. Воспитанный в иудействе, он прекрасно знал ту истину, что с Богом слиться невозможно. Что человек Востока, который думает, что вот он переживая экстаз, уже слился с Абсолютом, находится в заблуждении. Он лишь и прикасается к этому. Ибо в недрах Божества кипит вечный огонь, который все растворяет в себе. Между Творцом и Тварью лежит бездна, как бездна между абсолютным и условным. Ее нельзя перепрыгнуть ни логически, ни бытийственно. Но есть мост, который перекинут над этой бездной. И почувствовал этот мост сам Павел, потому что он увидел Христа и внутренне с ним соединился. Бесконечной любовью был к нему прикован так, что ему казалось, что он носит раны Христовы на себе, что он с ним вместе на кресте умирал и с ним воскрес. Он так и говорит: «Уже не я живу, но живет во мне Христос. Вместе с ним я умер, и вместе с ним я восстаю к жизни». Если с Богом нельзя слиться, то с Богом человеком можно, ибо Он принадлежит одновременно двум мирам, нашему и запредельному. И на этом построен весь путь христианских мистиков от Павла до сегодняшнего дня. Путь к Отцу только через Сына. «Аз есмь дверь», говорит Христос. «Я есть дверь, врата в небо». Повторяя различные молитвы, христианские подвижники могут быть уподоблены восточным, индийским, которые повторяют разные мантры. Здесь есть сходство и параллели. Но одна из главных молитв христианского подвижничества называется Иисусовой молитвой, где повторяется постоянно имя родившегося, жившего на земле, распятого и воскресшего. И вот эта христоцентричность главной христианской молитвы радикально отличает ее от всех остальных медитаций и мантр. Потому что здесь происходит встреча, не просто концентрация мысли, не просто сосредоточение, не просто погружение в некий океан или бездну духовности, а встреча личности с лицом Иисуса Христа, который стоит над миром и в мире. Мне вспоминается стихотворение в прозе, написанное Тургеневым, когда он стоял в деревенском храме и вдруг почувствовал, что Христос стоит рядом. Повернувшись, он увидел обычного человека. И потом, когда отвернулся, он опять почувствовал, что он здесь. Это правда, оно так и есть. И Церковь Христова потому и существует и развивается, потому что он стоит внутри нее. Заметьте, что он не оставил христианству ни одной строчки написанной, как Платон, который оставил нам свои диалоги. Он не оставил нам скрижали, на которых начертан закон, как Моисей оставил скрижали. Он не продиктовал Корана, как Мухаммед. Он не образовал ордена, как сделал Гаутама Будда. Но он сказал: «Я с вами остаюсь во все дни до скончания века». Когда они чувствовали, что они расстаются с ним, он произнес слова вещие и вечные: «Я не оставлю вас сиротами, но приду к вам». И это продолжается и происходит сегодня. Весь глубочайший опыт христианства только на этом строится. Все остальное – это как бы поверхностные слои. Во всем остальном христианство может становиться похожим на прочие религии. Религии в мире есть часть культуры. Они вырастают вместе с порывом человеческого духа к вечности, к непреходящим ценностям. Здесь же поток идет свыше, с неба. И поэтому один из теологов нашего столетия имел право сказать: христианство – это не одна из религий, а это кризис всех религий. Он поднимается над всем, потому что, как говорит нам апостол Павел, никто не спасается делами закона, а только верой в Иисуса Христа. В заключение я должен эту ключевую фразу вам объяснить. Что такое дела закона? Это есть система религиозных обрядов, правил. Нужны ли они? Да, нужны. Как воспитательное средство. Они создаются людьми, иногда по великим прозрениям, иногда просто в силу традиции, иногда по заблуждениям. Дела закона. Иногда эти законы идут от откровения Божия, как в Ветхом Завете, но для определенной фазы умственного и духовного развития. А что значит спастись? Это значит соединить свою эфемерную временную жизнь с бессмертием и Богом. Вот что такое спасение. Приобщение к божественной жизни. Жажда этого приобщения живет в нас. В каждом человеке. Она спрятана, скрыта. Мы можем ее куда-то затолкать внутрь, но она все равно есть в человеке. Так вот, апостол говорит, что закон свят. Ветхозаветный закон свят, и глад, и Бог дал ему. Но приобщиться к жизни божественной можно только через веру в Иисуса Христа. Опять-таки, что значит вера в Иисуса Христа? Вера в то, что жил такой человек на земле, это не вера, а знание. Современники помнили, что он жил. Евангелисты оставили нам достоверные свидетельства. Историк сегодняшний вам скажет, что да, такой был. Попытки разных пропагандистов утверждать, что Христос – это миф, давно разрушенный. Только в нашей стране, как в заповеднике всяких чудес, сохранилась эта концепция. Что ж такое? Что это означает ему верить? Вера в Иисуса Христа. То, что он был, значит, это не есть вера. Вера в то, что он пришел из других миров, это тоже правда. Но это все-таки теория. И вот здесь мы должны вспомнить о той вере, которая декларирована в Ветхом Завете. Доверие к бытию. Еще когда Авраам сказал Богу, да, вернее, не сказал, а молча повиновался его призыву, вот тогда и родилась вера. На древнееврейском языке слово «вера» звучит как «эмуна», от слова «аман» – «твердый». Вера – очень близкое понятие к понятию «верность». Бог верен своему обещанию, человек верен Богу. Слабый, грешный, но все-таки он верен Богу. Вот. Но Богу какому? Сокровенному, грозному, как мироздание. Порой далекому от человека, как океан. Но Христос открывает иной лик Бога через себя. Он не иначе называет его, как Отец. Иисус Христос никогда почти не произносит слово «Бог». Он всегда называл его «Отец». И в своей земной жизни он употреблял для этого такое слово нежное и ласковое, которое дети употребляли на Востоке, обращаясь к Отцу. Это непереводимо, но это так. Христос открывает Бога как нашего Небесного Отца. Тем самым создает братьев и сестер, ибо братья и сестры возможны лишь, когда у них есть общий Отец. И вот общий духовный Отец – это Бог. А открытость сердца к вести Иисуса Христа – это и есть тайна Евангелия. Потому что любой из вас отлично знает, насколько человек запутан, слаб, насколько в нем всевозможные комплексы и грехи свели свои гнезда. И есть сила, которую Христос оставил на земле, которая дается нам даром. Она так и называется – благодать. По-русски называется благодать. Благо, которое дается даром. Не зарабатывается, а дан. Да, мы должны прилагать усилия. Да, мы должны бороться с грехом. Да, мы должны стремиться к самосовершенствованию, помня, что сами себя за волосы вытащить мы не сможем. Эта работа только лишь подготовительная. Здесь коренное отличие христианства от йоги, которая думает, что человек может добраться до Бога и вломиться к нему, так сказать, туда по собственному желанию. Христианство говорит, ты можешь себя усовершенствовать, но до Бога добраться невозможно, пока Он сам к тебе не придет. И вот благодать превосходит закон. Закон – это первая стадия религии, которая начинается у ребенка. Вот это нельзя, это можно. Какие-то правила, какие-то нормы. Нужно это? Да, конечно, конечно. Но потом приходит благодать. Через внутренний опыт встречи с Богом, это как любовь, это как ликование, это как победа, как музыка сфер. Благодать – это новая жизнь. И апостол Павел, я на этом заканчиваю, говорил, вот спорят между собой люди, одни сторонники сохранения обрядов старинных ветхозаветных, другие, там, греки, против этого. А это ни то, ни другое не важно. А важно только новое творение и вера, действующая любовью. Выше всего этого, вот это есть подлинное христианство. Все остальное на нем историческая оболочка. Рама, антураж, то, что связано с культурой. Это я вам говорю о самой сущности Христовой веры. Бесконечная ценность человеческой личности. Победа света над смертью и тлением. Новый завет, который возрастает, как дерево из маленького желудя. Новый завет, который сквашивает историю, как закваска теста. И уже сегодня вот это Царство Божье тайно является среди людей. Когда вы творите доброе, когда вы любите, когда вы созерцаете красоту, когда вы чувствуете полноту жизни, Царство Божие уже коснулось вас. Оно не только в далеком будущем, не только в созерцании футурологическом, а оно существует здесь и теперь. Так учит нас Иисус Христос. Царство придет, но оно уже пришло. Суд над миром будет, но он уже начался. Ныне суд миру сему, говорит Христос. Ныне, то есть тогда, когда он впервые провозгласил Евангелие. И он также еще сказал, а суд заключается в том, что свет пришел в мир, а люди более возлюбили тьму. Этот суд начался во время его проповеди в Галилее, в Иерусалиме, на Голгофе, в Римской империи, в средневековой Европе и России. Сегодня, в 20 веке, и в 25 веке, и во всей истории человечества суд будет продолжаться. Потому что это христианская история. Это история, когда мир идет рядом с Сыном человечества. И если мы еще раз зададим себе вопрос, в чем же заключается сущность христианства, мы должны будем ответить. Это Богочеловечество. Соединение ограниченного и временного человеческого духа с бесконечным божественным. Это освящение плоти, ибо с того момента, когда Сын Человеческий принял наши немощи и наши болезни, принял судьбу человеческую, освящена земля. Наши радости и страдания, наше созидание, наша любовь, наш труд, природа, мир, все, в чем он находился, в чем он родился как человек и Бога-человек, не отброшено, не унижено, а возведено на новую ступень, освящено. В христианстве есть освящение мира, победа над злом, над тьмой, над грехом. Но это победа Бога. Она началась в ночь воскресения, и она продолжается, пока стоит мир. Вот на этом я закончу, чтобы в следующий раз сказать вам о том, как в конкретных христианских церквах вот эта тайна Богочеловечества реализовалась. Спасибо. Нашей уже давней традиции мы поговорим о вопросах, которые вас интересуют. Так, скажите, пожалуйста, где вы читаете Библию? В институте литературном по пятницам, то есть через пятницу, вот в эту пятницу. Сегодня суббота, да? Да, значит, вот вчера было это. И потом через неделю. И потом еще в Серпе и Молте. В 16 часов. Какие дни, я потом скажу. Будет ли вечер Владимира Соловьева? Будет, но думаю, что это будет в клубе Серафимовича. Хотя не точно уверен. Катехизация где будет проводиться? В Новой деревне мы будем проводить через неделю. По субботам в 14 часов. И вот в будущую субботу будет первый раз. И потом будет еще в клубе Зуева. Но там я еще не договорился о днях конкретных. Какие эпизоды из Евангелия изображены на иконах Сошествия в ад и картине Иванова «Явление Христа народа»? Или это метафоры? Сошествие в ад, конечно, это образ условный. Вот эти иконы изображают воскресение Христова. Но поскольку иконописец понимал, что эту тайну увидеть невозможно, и, собственно, а что же увидеть? Лежит тело распятого, и потом вспышка света, его нет. Гроб пуст. Вот все, что можно изобразить. И поэтому он изображает Христа как победителя смерти. Его стопы попирают врата преисподней. Внизу демоны, которые падают от его ударов. И потом человечество
в лице своих великих деятелей и героев, пророков, царей, которые он поднимает к жизни вечной. Что касается явления Христа народу, то эта сцена заимствована из Евангелия от Иоанна. Там описывается, что после своего крещения Иисус ушел от Иордана, а на другой день он появился там вновь, и Иоанн Креститель, указав своим ученикам на него, сказал: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира». И Иванов осознал, что вот этот момент исторический, и назвал свою картину «Явление Мессии». И он хотел вот в этой толпе изобразить всю гамму человеческих переживаний, все типы: мудрецы, невежды, сомневающиеся, вдохновенные. Там есть и его автопортрет, человек в шляпе. Там есть и человек, которого он писал, с Николая Васильевича Гоголя. То есть, в общем, это человечество. Христос идет по дороге, готовый на свое служение. Это такой важный момент истории.
А попит Никодима отношения имеет, скорее всего?
Да, дело в том, что и многие другие апокрифы пытались представить себе, как Христос был, он же был мертв, как он был в царстве мертвых. Ад, по-гречески гадес или аид, это было просто царство мертвых. Христос был в этом царстве мертвых. Об этом упоминается в послании апостола Петра, и в целом ряде апокрифов говорится о том, что он сошел. Средневековые люди толковали это натуралистически и представляют собой себе ад в виде некого подземного, огромного, пустого пространства. Они рисовали это вторжение туда как некую геологическую катастрофу. Кто из вас читал Данте, помнит, что там некие мосты были разрушены во время сошествия Христа в ад, когда бежали темные силы. Но это, конечно, только образы. В четверг церковь отмечает память положения честного пояса Пресвятой Богородицы. Не могли бы несколько слов сказать об этом событии? Где это было, почему отмечается память и так далее? В Византии и в других странах существовали в качестве реликвии части одежд святых. В частности, одежды Богоматери. У нас на Кавказе хранится хитон Христов. Насколько он поднят, это вопрос научный. Должен изучать его ученый. Вот. Значит, были ризы Богоматери, по преданию одежды ее. Она хранилась во Влахерской церкви в Константинополе. И на Ленинском проспекте, там, когда приезжаешь около больницы, там видно напротив церкви. Она называется Ризоположенская церковь. Она в честь вот этого, когда торжественно перенесли в Влахерский храм одежды Божьей Матери, Ризы Божьей Матери. А в другом храме Византии хранился ее пояс. Вот. Достоверность этих свидетельств нам неизвестна, потому что после разорения Константинополя турками там все погибло. Там все святыни были сожжены, уничтожены, разграблены. И установить, насколько они были древними, сейчас не представляется возможность. Почему важно в церкви почитаются вот одежды святых и Божьей Матери, да, Спасителя? Потому что нам важно прикоснуться к тому, что реально было. Что это не мифология, не идея, не абстракция, а это живая жизнь, воплоти. Что Матерь Божия была воплоти, что Иисус Христос воплотился. Может ли крещенный человек сделаться крестным отцом? Думаю, что нет, по-моему, это совершенно исключено. Кто такой крестный отец? В древней церкви это был тот, кто содействовал обращению человека в христианстве и который привел его в общину, восприемлемую. Когда стали крестить детей около 5 века нашей эры, то восприемниками становились родители, потому что они давали как бы гарантию, что они воспитают ребенка в христианской вере. Потом, в силу каких-то культурно-исторических причин, родители заменили восприемники крестные. Но крестный берет на себя обязанность, это в теории, к сожалению, на практике у нас это все извратилось, берет на себя обязанность воспитывать будущего ребенка в христианской вере. Если он сам не крещен, то это нонсенс получается. Как вы считаете, почему большинство крупных ученых, естественных наук, глубоко верующие люди? Может ли это быть потому, что они не могут объяснить многие таинственные явления? Я думаю, что чем больше человек понимает и познает тайны природы, тем более ему очевидно, насколько непостижима первопричина всех этих явлений. Древний человек, когда он представлял себе мир в форме чемодана и думал, что он распространяется на несколько тысяч километров, еще мог что-то иное думать. Но сегодня, когда мы знаем о таком бесконечном многообразии и сложности жизни, ученый, если он действительно хочет задуматься, поистине приходит к таким выводам. Знаменитый английский астроном Джинс говорил, что чем больше мы изучаем космос, тем больше понимаем, что это не огромная машина, а огромная мысль. А Вернер Гайзенберг, крупнейший физик немецкий, писал о том, что физика непосредственно ведет в сторону духовного понимания мироздания. Эйнштейн говорил, что уверенность в том, что мир разумно устроен, есть основа и науки, и религии. Он писал, знать, что существует сокровенная реальность, которая является нам как высшая мудрость и блистающая красота, это знание, это ощущение, есть корень религиозности. Создатель лазеров Чарльз Таунс, ныне здравствующий, говорит, что и наука, и религия идут разными путями к познанию единой реальности. Объясните, пожалуйста, порядок исчисления лет, возраст, например, Ноя, Авраама и так далее. Библейские числа, касающиеся очень древних людей, не точно совпадают с нашим счетом. Эти числа часто зашифрованно дают разные символические идеи. Скажем, идея Солнца, там, кто же 365 лет, это год целый. И мы не знаем, как тогда определяли в древности, несколько тысяч лет назад, возраст человека. Всегда там какая-то символика. Только начиная с времен царей, хронология становится точной и исторически в нашем смысле слова. Что такое слова разверзающего же сна? Это значит первенец, то есть родившийся впервые у женщины. Скажите, пожалуйста, о теме дня недели, времени цикла лекции «Серп и Молния». Будете ли читать лекции по московской программе телевидения и так далее? Значит, я это потом где-нибудь сделаю объявление. В «Серп и Молния» у нас будет Библия, значит, вот с того воскресенья, что ли? Да, с 15-16. И там же будем продолжать историю культуры. Значит, и то, и другое параллельно. По московской программе телевидения, если не прикроют все это, то через пятницу мы будем на библейские темы такие маленькие размышления. К сожалению, что-то поздно очень дают. Следующая передача будет в пятницу, в ту пятницу, 14-го. Добрый вечер, Москва, там, пока не пропляшут и пропоют все. Я буду просить, чтобы сделали пораньше. Я уже просил, но у них там свои игры. Так. Можно ли после 10 лет замужества венчаться в церкви? И можно, и должно. Да, пожалуйста, приходите в любой воскресный день или в среду. Является ли догмата Филиокве необходимым препятствием при современном уровне богословия между православием и католицизмом? Христиане Востока и Запада отчуждились друг от друга без всякого Филиокве. Когда Филиокве возникла, сотни лет Восток и Запад мирно жил друг с другом. И ни один Вселенский собор не осуждал этот Филиокве. Значит, это было мнение западное, которое еще могло быть дискуссионным. А уж когда разделились и стали друг друга поносить и поливать, тогда все друг другу припомнили. Согласны ли вы с мыслью, но мы коснемся об этом завтра, когда будем говорить о церквах. Это может быть не столь светлая тема, но остановиться не придется. Согласны ли вы с мыслью Викананды, что все мировые религии суть радиуса, ведущие к истине? В другом великие вероучения зеркала по-разному ее отражающие. Лишь частично согласен. Частично. Я бы скорее сравнивал великие религии с поясами вокруг горы климатическими. Тут идут леса, там луга, потом альпийские нагорья и так далее, пока снег. На каждом уровне нечто свое существует. Не убий. А Сергий Радонежский напутствует Дмитрия Донского на убийство, да еще дает ему убийцу монах. Объясните, пожалуйста, с точки зрения закона Божия. Разве допускается исключение в заповедях? Защита не беззащитных не является убийством. Когда на город, на страну, на деревню идет вооруженный враг, мужчина должен защищать свой дом, город, деревню. Это не есть убийство. Конечно, война зло, но из двух зол выбирает меньше. Какая разница между непрелюбодействием и не пожелать жены ближнего? Такая же разница, как если вы проходите мимо ювелирного магазина и смотрите, вам что-то понравилось, или вы разбили стекло и вытащили. Ваше отношение к лозунгу на балконе. Мне он очень нравится. Я всегда на него смотрю с некоторым удовольствием. В этом что-то есть. Новый Завет вполне совместим с нашим историческим представлением. Например, напротив, Ветхий Завет не совмещается с знанием об эволюции человека и истории человечества. Это верно. Надо ли понимать Ветхий Завет достаточно буквально и верить в каждой его букве? Боже упаси. Апостол Павел говорит, буква убивает, животворит дух. Ветхий Завет в своих первых главах, подчеркиваю, не претендует излагать историю. А это есть мета-история или пара-история. Это сущность истории, изображенная в иконописном виде, в виде символов. Вот когда мы будем читать Библию, кстати, и в иностранной библиотеке тоже, значит, по пятницам. Вот сначала, значит, в литературном институте в 3, а в 6 в иностранной библиотеке. Вот там как раз будет идти речь о том, что как надо это понимать. Так нас учили отцы церкви. Постановление советского правительства об уничтожении святых мощей было ли осуществлено в отношении мощей Сергия Радонежского? Нет, их не уничтожили, а поместили там в музей. Как мне рассказывали в Загорске, где я прожил значительную часть жизни, мощи пытались вывести оттуда, но согласно местной легенде, может и право так было, лошади не хотели ехать. Так или иначе, мощи поместили в музей. И потом я помню тот день, когда их из музея перенесли в церковь. Это было в конце войны. Ваш взгляд на проблемы социальной справедливости, возможности, путях ее достижения. В чем роль человека, в чем она ограничивается? человек несовершенный не может построить совершенного общества. Мы не можем стать безгрешными, но должны стремиться победить зло. Социальная несправедливость есть грех коллективный. И борьба против социальной несправедливости является христианским долгом, несомненно. А вот путях достижения я вам скажу так, что человечество издревле придумало такую штуку, как закон. И вот всякая борьба должна быть в рамках закона. Когда закон нарушается, начинает цепная реакция. Скажем, пришли там матросы, сказали, которая тут временная, слазь. Это уже не закон. А дальше, что было с тем, кто это произнес? Вы знаете судьбу Антона Вовсеенко. И дальше идет цепная реакция. Ты нарушил закон, значит, этот нарушил, значит, этого можно. И все пошло в разрушение. Поэтому борьба за социальную справедливость должна происходить в рамках закона. Разъясните, пожалуйста, закон, я имею в виду справедливого, более-менее закона. Но даже когда закон несовершенен, он все-таки лучше, чем анархия и хаос. Разве, пожалуйста, о настоящем христианстве, это закон не идеальный, а нашего идеала. Христианство не есть закон. Но вот Достоевский имеет в виду, что он, этот идеал для нас дан. Он не абстрактный, не отделенный от человека. А он все-таки дан как возможность для человека. В каком порядке, где и когда можно получить удостоверение в творческое объединение «Русское слово», из какого возраста? Это вот надо обращаться к нашим устроителям, они в этом курсе дела. Поясните, пожалуйста, смысл не делал никакого изображения того, что на земле и так далее. В Ветхом Завете очень справедливо было запрещено изображать Бога. Почему? Ведь богов изображали язычники во всех странах. Странах с высокой цивилизацией. Странах с высоким искусством. Это было страшно соблазнительно. Потому что древний Израиль был страной бедной и не отличался от достижений в области изобразительного искусства. И вот, пожалуйста, ассирийцы, египтяне, все они изображали богов. Это было соблазнительно. Но для того, чтобы народ помнил, простой народ помнил, что Бог невидим и не человекоподобен, и не звероподобен, было запрещено изображать его любым образом. Даже вот символически. Дальше. Иконы, не если они подобие. Иконы, нормальные иконы, не изображают Бога. Согласно православной традиции, Бога Отца изображать нельзя. И когда мы находим изображение Бога Отца, это нарушение традиции. Я ничего с этим не могу поделать, но это есть нарушение. Значит, иконы изображают людей. И поэтому изображают Христа, потому что Он был и Богом, и человеком. Божественность его изобразить нельзя, а человеческое можно. Художник рисует и грешит ни в коем случае. Вся история церкви показывает нам, что христианство было величайшим источником для творчества. Можно ли убивать мух и комаров? Вы знаете, если человек занимается этим из садизма, то нельзя. Если он защищается от нападения, то можно. Я, например, когда мне влетают вот в окно осы или шершни, даже шершни, они очень мерзко кусаются, я стараюсь их выгнать. Но третьего дня, ложась в постель, я вдруг обнаружил себе под мышкой осу, которая впилась в меня со всей силой. И я инстинктивно ее прихлопнул, вместо того, чтобы ее выпустить. Но это была реакция живого существа на укус. Здесь мы не лучше лошадей, которые хлопают, или коров. Наличие до спасения деревянной церкви в селе Ковда, на берегу Белого моря. Очень просим вас примите, когда у нас будет возможно. Я с удовольствием, но вы ошиблись, так сказать, здесь, потому что Здесь надо обращаться к тем духовным лицам, которые контролируют ситуацию в том регионе. Я даже не знаю, какая это епархия. Белое море – это Архангельское. Надо ехать туда к епископу, который может оказать здесь прямое материальное, моральное и административное содействие. А что я могу сделать на таком расстоянии, это совершенно невозможно. Есть у человека жизнь после смерти. Церковь признает это. Не только церковь. Все человечество знает, что жизнь после смерти есть. И даже те, кто в это не верит, бессознательно это чувствует. Человеческое тело разрушимо, но дух человеческий неразрушим. В чем нравственный философский смысл заповеди «Помни день субботний»? Ну, это просто Бог сказал людям: остановись на минуточку. Мы все время бежим. Мы все время торопимся. Нас все время обременяют всевозможные дела. И если бы мы решением, так сказать, себя не останавливали, то мы бы так выбежали, как белка в колесе, круглый год. И вот в древности Бог дал завет. 7 дней ты работаешь, 1 день Господу Богу твоему. И человек останавливался. И в это время ему приходили самые лучшие мысли. Он мог и молиться, и каяться. Он вдруг возвращался к себе из этой зачумленной спешки. Но нам это еще более важно, потому что мы крутимся с ускоряющейся быстротой. Объясните, пожалуйста, что означает конкретно подставить левую щеку и так далее. Иисус Христос обладал не только конкретной личностью, но и совершенно определенными особенностями своего языка, своего стиля. Его слова можно узнать среди тысяч других. Они очень индивидуальны. Но только он говорил: «Аминь, аминь, говорю тебе, аминь», значит, точно, точно. Это его выражение. Он любил яркие образные выражения. Почему? Потому что они западают в душу и запоминаются. Например, когда он обличал обрядоверов, которые старались соблюдать мелочные обряды, но забывали о милосердии, о добре, о справедливости. Он говорил: вы отцеживаете комара и проглатываете верблюда. Разумеется, он не имел в виду буквально, что они там хватают и едят верблюда. Но понятно, о чем. И он говорил: богатому, в данном случае речь идет не о богатстве, чтобы миллионер какой-то, а человеку, привязанный к вещам, трудно войти в Царство Божие, и легче верблюду пролезть в игольное ушко. И смотрите, сколько сотен лет все повторяет эти слова, потому что они сказаны остро. Верблюд — огромное, самое большое животное домашнее на Востоке, и игольное ушко. Это казалось так странно, что многие историки пытались это объяснить, что игольное ушко — это какие-то ворота в Иерусалиме узкие. Вот, это ерунда все. Он имел в виду простой игольный ушко. Это контраст. Или он говорил: вот горчичное зерно самое маленькое, оно может не самое маленькое, но не важно. Зато оно вырастает в огромное дерево. Тоже может быть не в огромное дерево, но это его язык. Также, когда он говорил о том, что человек не должен считать месть священной, а что должен учиться прощать. А вы подумайте, вот у вас есть семьи, друзья, близкие. Что бы наступило с нами, если бы все люди ничего не прощали своим мужьям, женам, детям, соседям, сослуживцам, случайным встречным прохожим? Мир превратился бы в ад. Он и так к этому довольно близок. Значит, если мы умеем прощать, то мы уже совершаем некий шаг навстречу победе добра. И он об этом говорит парадоксально: ударил тебя в щеку, вместо того, чтобы двинуть этому человеку в челюсть, ты как бы говоришь: пожалуйста, меня бей. Но это образ, вовсе не нужно это понимать буквально. Известен анекдот про одного монаха средневекового, который шел по мосту, навстречу ему пьяный, который, размахнувшись, дал ему физиономию. Монах сказал: я должен точно выполнить, что сказал Господь. И подставляет вторую щеку. Ну, пьяный ему съездил еще раз. Потом она говорит, дальше там ничего не сказано. Взял этого пьяного и выбросил в мостовую. Он соблюл буквально, но ничего из этого из хороших не получилось. Ну, может, он по-своему был прав, но тем не менее, речь идет о преодолении мстительности, об умении прощать. Трудно, ныне, но необходимо для человеческой жизни. И Христос никогда не призывал людей к пассивности, к компромиссу со злом. Он открыто обличал власть имущих и Ирода Антипу, и фарисеев, и изгонял торгующих из храма. То есть он действовал как борец против зла. Так, значит, насчет русского слова, это, значит, объяснят. Так, это последнее некое заявление. А, это наши друзья Икумена. Вас приветствует московская община Экуменов, ожившая, крепшая после гонений. Это христианская община в Москве, которая включает в себя православных, католиков и протестантов. В 80-е годы она подвергалась гонениям. Руководитель Сандер Рига был брошен в психушку очень тяжелую, но он выстоял там и благополучно вернулся. И вот они приглашают вас вечером 16 сентября этого года в разных концах земли, чтобы в тишине и умиротворенности услышать сердцебиение друг друга. Состоится встреча в ДК ЗВИ. Адрес Павловские улицы, это по большой Серпуховке туда. Метро Добрынинские дали до улицы Павла Андреева. Павел Андреев, бывший Арсеньевский переулок. А, знаете какой? ЗВИ, бывший завод Михельсона. Там, где стреляли. А вот Владимир Ильича. Это мое место детства, я напротив завода жил. Так, ну вот. Спасибо вам всем большое. Значит, завтра мы в это же время здесь соберемся и завершим наш цикл «Современные мировые религии». Спасибо, рад был вас видеть. До свидания.